Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 7-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Пятидесятницы, так же, как мы делали это на предыдущих занятиях. Ближайший праздник Пятидесятницы, День Святой Троицы, будет праздноваться 16 июня 2019 года. Время его празднования приблизительно совпадает с окончанием учебного года. И этот учебный год, так же, как и прошлый, как это помнят наши постоянные слушатели, мы посвящаем разбору богослужения этого праздника. В прошлый раз мы начали читать тексты, которые звучат на литургии в праздник Пятидесятницы. Первая группа изменяемых богослужебных текстов, которые звучат на литургии. Таких изменяемых текстов на литургии не очень много. Литургия у нас в основном это служба неизменная. В господские двунадесятые праздники таких изменяемых текстов даже несколько больше, чем в обычные дни. Первая группа изменяемых текстов – это праздничные антифоны. Антифоны – это песнопения, которые поются на литургии в начале по окончании мирной Ектении или Великой Ектении. Этих антифонов три. После первого и второго антифона звучит еще «Малая Ектения», начинающаяся словами «Паки и паки», «Миром Господу помолимся», «Снова и снова давайте в мире помолимся Господу». Во время пения третьего антифона уже совершается обряд, именуемый «Малым входом» или «Входом с Евангелием». В господские двунадесятые праздники исполняются особые праздничные антифоны, если в остальные дни антифоны на литургии – это песнопения практически неизменяемые. Ну, точнее, существует два вида антифонов – это антифоны изобразительные и антифоны вседневные. Но поскольку воскресные дни – дни памяти празднуемых святых, в богородичные праздники звучат антифоны изобразительные, которые состоят из псалмов 102-го, 145-го и «блажен», то есть текста, взятого из Евангелия, заповеди блаженства, то мы, как правило, на богослужениях, на литургиях слышим именно эти изобразительные антифоны, но только если прийти на литургию в такой день, когда не будет никакого церковного праздника, в обычный будний день, то мы услышим вседневные антифоны. Ну а вот в господские двунадесятые праздники, как мы уже сказали, исполняются особые праздничные антифоны, то есть тексты, которые каким-то образом отражают празднуемое событие. Что касается антифонов на литургии в праздник Пятидесятницы, то их, как и всегда, три. Первый антифон представляет собой стихи 18-го псалма, стихи 2, 3 и 5. Этот текст мы разобрали на прошлом уроке. Второй антифон – это стихи 19-го псалма, тоже 2, 3 и 5. И, наконец, третий антифон – это стихи 20-го псалма, 2, 3 и 4. Вот к этим антифонам мы сегодня обратимся. Профессор Скобаланович, дореволюционный русский литургист, который написал комментарий к службе праздника Пятидесятницы, по поводу второго и третьего антифонов в этот праздник пишет следующее. Во втором и третьем антифонах, взятых из псалма 19 и псалма 20, прославляется Христос как Царь Небесного Царства, оставивший по отшествии Своем с земли Царем на ней Духа Святого, который посему и называется царем в молитве к нему. и от лица верующих произносятся этому царю те молитвенные благожелания, которые избранный народ выражал своему царю. При этом во втором антифоне, то есть в 19-м псалме, еще ожидается осуществление этих благожеланий, а в третьем антифоне, в стихах 20-го псалма, оно уже констатируется как факт. Конец цитаты. Ну, конечно же, псалмы, тексты Ветхого Завета имеют еще и буквальный исторический смысл, и с точки зрения буквального смысла в них говорится об израильских царях, но вот с точки зрения их пророческого смысла речь идет о Христе, вот как мы слышали в пояснении Скобалановича, о Христе как царе Небесного Царства, который оставил на земле царем Духа Святого. И вот этому царю, царю с большой буквы, и предназначены те молитвенные благожелания, которые когда-то еврейский народ, как пишет Скобалонович, избранный народ, выражал своему царю. Обратимся непосредственно к текстам антифонов. Итак, второй антифон начинается со слов «Услышит тебя Господь в день печали». Это начальные слова 19-го псалма, часть второго стиха 19-го псалма. После этого поется припев «Спаси ны, утешителю благий, поющий ти, аллилуйя». И затем повторяется «Услышит тя Господь в день печали, защитит тя имя Бога Иаковля». Можно прочитать весь антифон, он будет звучать следующим образом. «Услышит тя Господь в день печали, спаси ны, утешителю благий, поющий ти, аллилуйя. Услышит тя Господь в день печали, защитит тя имя Бога Иаковля. Спаси ны, утешителю благий, поющий ти, аллилуйя. Послед ти помощь от святаго, и от Сиона заступит тя. Спаси ны, утешителю благий, поющий ти, аллилуйя. Даст ти Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит. Спаси ны, утешителю благий, поющий ти, аллилуйя». Мы видим, что слова 19-го псалма перемежаются припевом, обращенным к Святому Духу, утешителю благий – это эпитет Святого Духа, поющая – это причастие в форме винительного падежа множественного числа, спаси ны, то есть спаси нас, спаси ны, утешителю благий, поющий ти, то есть утешитель благой, спаси нас, поющих тебе, аллилуйя. Поющая, еще раз повторим, винительный падеж, поющих, спаси нас, поющих тебе. Что касается первых двух строк антифона, то мы видим повторение начальных слов 19-го псалма «Услышит тебя Господь в день печали», далее припев, и затем «Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Иаковля». Скобалонович поясняет, что повторяется начало псалма, так как в первый раз это начало пелось в качестве только заглавия или образца для пения. Следует отметить одну важную особенность греческого текста 19-го псалма, которая не отражена в церковнославянском переводе. Церковнославянский перевод псалмов сделан как раз с греческого текста, хотя в оригинале псалмы были написаны на древнееврейском языке. Так вот, что касается греческого текста псалмов, на месте глаголов, которые мы тут находим в церковнославянском тексте, «услышит тебя Господь в день печали», «защитит тебя имя Бога Иаковля», «послед ти помощь от святаго», «от Сиона заступит тебя», «даст ти Господь по сердцу твоему», и весь совет твой исполнит. На месте всех этих глаголов, которые в церковнославянском тексте имеют форму изъявительного наклонения, то есть наклонения констатирующего факт, услышит, защитит, послет, заступит, даст, исполнит. В греческом тексте 19-го псалма глаголы в форме желательного наклонения, то есть такого наклонения, которое выражает пожелание или более вежливое побуждение, более вежливое, чем в форме повелительного наклонения. В некоторых учебниках по церковнославянскому языку говорится, что в церковнославянском языке тоже есть желательное наклонение, и оно образуется при помощи частицы «да». Но вот, например, как в молитве «Отче наш», «да светится имя Твое», «да придет царствие Твое», «да будет воля Твоя». Но в греческом языке форма желательного наклонения представляет собой одно слово, а не два. Ну и вот здесь мы видим, что одно греческое слово переводится на церковнославянский язык одним словом. Ну, например, церковнославянскому слову «услышит» соответствует греческое «эпакусе». Вот здесь мы видим корень, который знаком нам, например, по слову «акустика». «Акуо» по-гречески «слушать» или «слышать». Но «эпакусе» — это форма именно желательного наклонения, то есть псалмопевец здесь выражает пожелание, или, возможно, это его молитва к Богу, а не констатация факта. Тем не менее, вот одно греческое слово переведено на церковнославянский язык одним словом, и таким образом вот эта особенность греческого текста утеряна. Более точным переводом здесь будет «пусть услышит тебя Господь в день печали» или «да услышит тебя Господь в день печали». Ну, еще что касается слова «печаль». Значение этого слова в церковнославянском языке не совпадает с его значением в русском языке. То есть это слово из категории той, которую Ольга Александровна Седокова назвала церковнославяно-русскими паронимами, словами, имеющими разное значение в русском языке и в церковнославянском. В церковнославянском языке «печаль» — это либо забота, попечение, либо скорбь. Но вот здесь словом «печаль» переведено греческое слово со значением «беда», несчастье, тяготы, горе, скорбь, мука. То есть значение здесь у этого слова сильнее, чем у русского слова «печаль». Ну и вот эти слова «услышит тебя Господь в день печали», пожалуй, довольно точно переведены у Сергея Сергеевича Аверинцева в его переводе псалмов «Да услышит тебя Господь в день беды». Следующий стих второго антифона, в котором вот эти первые слова 19-го псалма повторяются: «Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Иаковля». Греческое слово, которое переведено здесь на церковнославянский язык словом «защитит», значит буквально «покрывать щитом», и опять же это форма желательного наклонения, как у всех глаголов вот в этом фрагменте, то есть «пусть защитит тебя имя Бога Иаковлева». Иаков – ветхозаветный патриарх, прародитель еврейского народа, второе имя его – Израиль, так что здесь Бог Иакова, собственно говоря, в греческом тексте «Бог Иакова», а вот в церковнославянском «Бог Иаковль», «Иаковль» – притяжательное прилагательное, отвечающее на вопрос «чей?». «Бог Иакова» – так или иначе то же самое, что «Бог Израиля». «Пусть услышит тебя Господь в день беды, пусть защитит тебя имя Бога Иакова». В переводе Аверинцева «да услышит тебя Господь в день беды, имя Бога Иакова, да хранит тебя». Следующий стих второго антифона «послет ти помощь от святаго, и от Сиона заступит тебя». «От святаго» — это прилагательное здесь равнозначно существительному «святилище». Можно вспомнить аналогичный случай употребления этого прилагательного в Новом Завете. в первом стихе 9 главы послания к евреям читаем: «Имеяше убо первая скиния оправдания службы, святое же людское». В русском синодальном переводе «И Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное». Вот мы видим, что «святое», а здесь в церковнославянском тексте, как это всегда бывает, в церковнославянском тексте точный перевод с греческого, то есть церковнославянское прилагательное «святое» соответствует греческому прилагательному. Ну вот по смыслу «святое» — это святилище, то есть прилагательное в значении существительного. Ну и вот здесь «после тти помощь от святаго», «пусть он пошлет тебе помощь от святилища», следующая половина стиха: «и от Сиона заступит тебя», «из Сиона будет хранить тебя». В этом стихе, как и во всей Псалтире, мы видим такую особенность построения библейского поэтического текста, как параллелизм. Одна и та же мысль выражается как бы параллельно в двух фразах. «После тти помощь от святаго» — первая половина фразы, и вторая половина, параллельная ей, «и от Сиона заступит тя», вторая половина фразы поясняет, о каком святилище идет речь вот здесь, в первой половине предложения. Конечно, об Иерусалиме, о храме, как особом месте пребывания Бога. Этот стих в переводе Аверинцева: «Да пошлет он от святыни помощь тебе, от Сиона да подкрепит тебя». Следующий стих второго антифона: «Даст ти Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит». «Пусть даст тебе Господь по сердцу твоему, и пусть исполнит все желания или все намерения твои». Что касается церковнославянского слова «совет», то оно значит совещание, решение, принятое на этом совещании, ну или же вот замысел, намерение. Здесь таким образом очевидно в значении «замысел» или «намерение». «Даст ти Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит». В переводе Аверинцева: «Да подаст он тебе по сердцу твоему, и да исполнит все мысли твои». Итак, «услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Иаковля. После ти помощь от святаго, и от Сиона заступит тебя. Даст ти Господь по сердцу твоему, и весь совет твой исполнит. Да услышит тебя Господь в день беды, имя Бога Иакова, да хранит тебя, да пошлет он от святыни помощь тебе, от Сиона да подкрепит тебя, да подаст он тебе по сердцу твоему, да исполнит все мысли твои». Это перевод Аверинцева. Здесь, еще раз повторим, от лица верующих произносятся «царю», ну то есть в буквально историческом смысле «царю Израиля», в пророческом смысле «царю Духу Святому», те молитвенные благожелания, которые избранный народ выражал своему царю. Следующий 20-й псалом, точнее стихи 20-го псалма, которые входят в состав 3-го антифона на литургии в день Пятидесятницы: «Господи, силою Твоею возвеселится царь». После этого поется «тропарь» праздника. В 3-м антифоне «тропарь праздника» служит припевом каждому из стихов антифона. Стихи же антифона без припевов звучат так: «Господи, силою Твоею возвеселится царь». Затем припев: «Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его дал еси Ему, и хотения устну Его неси лишил Его. Яко предварил еси Его благословением благостынным, положил еси на главе Его венец от камени честно». Ну вот здесь уже глаголы в греческом тексте в изъявительном наклонении, а не в желательном наклонении. И здесь, по комментарию Скобалановича, если в предыдущем псалме ожидается осуществление этих благожеланий, то здесь оно уже констатируется как факт. Ну и вот «Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело». «Силою» здесь творительный падеж в инструментальном смысле, то есть «силой Твоей будет царь приведен в радость». В греческом тексте, кстати, употребляется глагол в форме пассивного залога. Пассивный залог, при котором совершителем действия мыслится сам Бог. То есть Бог с помощью силы своей приведет в радость царя. Вторая часть стиха, второго стиха 20-го псалма, «И о спасении Твоем возрадуется зело». «О спасении Твоем» по буквальному переводу с греческого «о спасении Тебя», то есть здесь Бог подразумевается подателем этого спасения, тот, от кого исходит спасение. «Спасение Тебя», вот это слово «Тебя», здесь родительный падеж субъекта, родительный падеж, обозначающий совершителя действия. У родительного падежа есть две функции, которые как бы противоположны друг другу. Он может выступать в функции родительного падежа субъекта и родительного падежа объекта. В первом случае он обозначает совершителя действия, во втором случае объект, на который это действие направлено. Ну вот разберем русское словосочетание «чтение поэта». «Чтение поэта». Если слово «поэта» здесь понимать как родительный падеж субъекта, то это словосочетание означает, что поэт читает свои стихи. Если же слово «поэта» понимать как родительный падеж объекта, это словосочетание будет означать, что мы читаем стихи поэта. Но вот здесь «о спасении Твоем», буквально в греческом тексте «о спасении Тебя», значит, слово «Тебя» — это родительный падеж субъекта. Господь является тем, кто дарует спасение, тем, кто творит спасение. Скобаланович поясняет, что под спасением здесь можно подразумевать спасительное средство, помощь, то есть вот Господь подает это спасительное средство или эти средства. И весь вот этот стих, второй стих 20-го псалма, по смыслу своему хорошо переведен в переводе Бирюковых по-церковнославянски: «Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело». В их переводе: «Господи, могущество Твое возвеселит царя, и спасенный Тобою возрадуется он». Ну вот здесь в церковнославянском тексте не видна грамматическая разница между глаголами «возвеселиться» и «возрадуется», но в греческом тексте, как мы уже упомянули, слову «возвеселиться» соответствует глагол в страдательном залоге, в пассивном залоге, при котором совершителем действия подразумевается Бог. Ну и вот в переводе Бирюковых это хорошо выражено: «Господи, могущество Твое возвеселит царя». Ну а вот «возрадуется» — это в греческом тексте уже средний залог, при котором действие совершает само подлежащее, то есть сам этот царь. «И о спасении Твоем возрадуется зело, и спасенный Тобою возрадуется он». На этом мы сегодня закончим наше занятие. В следующий раз продолжим разбирать текст третьего антифона. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.